ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसन 4 глава 28. Как Пуранджана родился женщиной. Текст 32. Агастья прагдухитарам упаеме дритавратам ясьям дритхачито джата итхма вахатма джомуних агастья прагдухитарам упаеме дритавратам ясьям дритхачито джата итхма вахатма джомуних. Перевод. Великий мудрец Агастья женился на старшей дочери Малаядваджи, которая дала обет преданного служения Господу Кришне. У нее родился сын по имени Дритхачьюта, сыном которого стал Идмаваха. Комментарий Шрилы Прабхупады. В имени Агастья Муни заключен глубокий смысл. Агастья Муни олицетворяет ум. Слово «агастья» указывает на то, что органы чувств не могут действовать самостоятельно. А муни значит ум. Ум является центром всех чувств, поэтому органы чувств не могут действовать независимо от ума. Приняв метод бхакти-йоги, ум начинает заниматься преданным служением Господу. Культ бхакти или бхакти-лата – это первородная дочь Малаядваджи, взор которой, как уже было сказано, всегда устремлен на Кришну. Аситекшанам. Бхакти не может лежать в основе отношений с полубогами. Бхакти применима только к Вишну, Шраванам Киртанам Вишну. Считая абсолютную истину лишенной формы, майявади утверждают, что слово «бхакти» относится к любым формам поклонения. Будь это так, преданный мог бы создать в своем воображении образ любого полубога или любые проявления божества и поклоняться им. Но в реальности все обстоит иначе. На самом деле культ бхакти может быть связан только с Господом Вишну и его экспансиями. Вот почему бхакти-лата называется дритхавратой, великим обетом. Когда ум человека целиком поглощен преданным служением, возможность падения полностью исключена. Пытаясь достичь совершенства другими путями, такими как карма-йога или гьяна-йога, человек рано или поздно сходит с пути самосознания, но тому, кто идет по пути бхакти, падение не грозит. Итак, у бхакти-латы рождается сын Дритхачьюта, у которого в свою очередь появляется сын по имени Идмаваха. Идмаваха значит тот, кто приносит духовному учителю дрова для жертвоприношения. Имеется в виду, что благодаря бхакти-лате, культу преданности, человек поднимается на духовный уровень. Достигнув его, он уже никогда не падает, а дети, которых он зачинает, неукоснительно соблюдают все предписания шастр. В этом сказано «Тадвигья нартхам сагурум эвабхи гачет самит пани шротриям брахмаништхам». Преданные, получившие духовное посвящение, строго следуют всем указаниям вед. Ом гьяна тирмирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам на тасмай шри мураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам и на бутале своям рупа када махям дяти сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. Так, продолжаем читать историю царя Пуранджана. Значит, как дальше жизнь развивалась Пуранджана уже в новом теле, в теле женщины. То есть вот она стала Вайдарбхи, дочерью царя Вайдарбхи, потом она вышла замуж за царя Малаядваджу. Вот потом в 30-м тексте написано, что у царя Малаядваджи родилась одна дочь с черными глазами. Прабхупада объясняет, черными глазами у нее были, потому что они на Кришну были устремлены, себя отражали Кришну. И 7 сыновей родились, которые впоследствии стали правителями земли, называемой Дравидой. Таким образом, то есть землей стали править 7 царей. Далее, в 31 стихе говорилось, что у сыновей Малаядваджи родились, теперь уже у сыновей Малаядваджи, то есть уже пошло другое поколение, следующее, внуки, тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из Ману и даже после его смерти. И вот сегодняшний стих. Великий мудрец Агасти женился на старшей дочери Малаядваджи, то есть на дочери, которая родила вот это вот Вайдарбхи, бывшая Пуранджана. Итак, великий мудрец Агасти женился на старшей дочери Малаядваджи, которая дала обет преданного служения Господу Кришне. И у нее родился сын по имени Дритачюта, сыном которого стал Дмаваха. И здесь в комментарии Прабхупада дает как бы такое описание и фактическое, и аллегорическое. То есть на самом деле происходили реальные вот эти вот отношения, браки там одного с другим, рождение разных детей. Но с другой стороны, Прабхупада здесь в комментарии объясняет, что, допустим, эти вот браки являются своего рода как бы тоже такими контактами, что вот культ Бхакти – это первородная дочь Малаядваджи, взгляд которой был устремлен на Кришну. То есть Бхакти есть в каждом из нас, но она должна как бы проявиться. То есть само по себе рождение – это вообще несуществующая вещь, это кажущаяся вещь, потому что рождение обозначает, что чего-то не было, и оно стало. А в мире нет ничего, чего нет. То есть в мире все есть, потому что мир изначально абсолют. Абсолют обозначает полный, включающий в себя все. Ом Пурнама Дага Пурнама Дага. Поэтому то, что мы называем рождение, что, допустим, какого-то человека не было, а потом он появился, это как бы определенная такая условность восприятия, связанная с нашим невежеством. Потому что в мире все есть. Кришна говорит в Бхагавадгите, не было такого времени, когда не существовал ты, я или все эти цари, и никогда не настанет время, когда мы перестанем быть. То есть всегда все было. А вопрос только в том, что какие-то личности или какие-то вещи, они, так сказать, мигрируют то там, то сям, появляются из одного места в другое. Вот, и они вступают между собой в какие-то там разные отношения и дают рождение чему-то. И вот это вот рождение, которое они там, сказать, дали кому-то, это не есть рождение чего-то нового. Это просто теперь кто-то еще проявился из другого места, из одного места в другое место, перекочевал при помощи всех этих вот процессов отношений там, и так далее. Вот, то есть нет ничего того, чего нет. Все всегда есть, только в разных местах. Где есть, когда есть. Ученики сейчас спрашивали про упаду, а где там эти динозавры и так далее, вроде раньше были, куда делись, там еще какие-то живые существа, какие-нибудь там кимпуруши и так далее, где они есть. То есть надо понять, что всегда все есть. Вопрос только сказать, где оно есть и в каком состоянии оно есть. Вот, какие-то вещи есть в непроявленном состоянии, в форме семени, допустим, потенциально, биджа. Потом это семя, так сказать, проявляется, прорастает, ну, это как предположим. Сейчас зима, ну, как сказать, закончилась практически. Вот. Но какие-то существа, они уже есть, но они еще пока не проявились. Какие-то комары там или какие-то, допустим, в земле сейчас лежат эти самые семена цветов каких-то, вот потеплее сейчас станет. И глядишь, так сказать, цветочки, травка появится, начнут тут мухи всякие летать, пчелы и так далее. Какие-то существа появятся, которых хоть как не было. Были они, Вот, просто они были в форме биджи, семян. И когда наступает нужное время, они проявляются в той среде, которая позволяет им жить. Итак, здесь говорится, что Бхакти – это первородная дочь Малая Дваджи. Малая Дваджи, он был преданным. Вот, и получается так, что как бы от преданного появляется преданность. Вот, на самом деле, как мы только что сказали, что ничего ниоткуда, в смысле, ничего ниоткуда не рождается, все всегда есть, просто нужны определенные обстоятельства. Вот, как мы знаем, что у женщины есть потенциал родить, и когда она выходит замуж, с течением времени у нее появляются дети. Вот, точно так же каждый из нас может, что называется, родить этот плод бхакти. Вот, но это происходит тогда, когда мы встречаемся с тем, у кого он уже пророс. То есть, как предположим, зачать ребенка может только, там, могут только люди, которые достигли половой зрелости. Точно так же передать бхакти может только тот, кто достиг духовной зрелости, иначе никак. То есть получается так, что потенциально мы все бхакти. Но реально наша бхакти возрождается лишь тогда, когда мы встречаем уже зрелого бхакту. Он, можно сказать, если такой провести условную параллель, как бы духовно оплодотворяет нас. То есть он активизирует. Почему говорится, что духовный учитель, он сажает вот это вот семя бхакти, которое на самом деле уже есть, просто он его, скажем так, активизирует. Он говорит какие-то слова, что-то такое просто присутствует, что-то такое делает, и мы смотрим на него, и вдруг мы чувствуем, что в нашем сердце начинает что-то появляться. Как женщина начинает какие-то признаки беременности ощущать. Оп, там что-то такое, что-то там зашевелилось внутри. Вот точно так же мы все по природе бхакты, вот, но когда мы встречаем могущественного вот этого бхакту, преданного, вот, то он и слушаем его, и наше сердце, скажем, в достаточной степени открыто, оно не сковано большим количеством грехов, тогда мы вдруг чувствуем, что в сердце что-то появилось, чего раньше не было. Что-то такое появилось. Оно там было, но лежало в виде такого вот семени, а духовный учитель, он, так сказать, как такой умелый агроном, что называется, он теперь из нашего сердца способен вот это состояние бхакти извлечь. Он его инициировал. Инициация обозначает, что мы почувствовали вот это вот начало своего духовного рождения, начало духовного роста. И теперь нам дается процесс, который позволяет вот это вот начало, вернее, начало дать продолжение, чтобы это продолжение, в конце концов, увенчалось успехом, чтобы преданность из такой вот, из состояния семени переросла в зрелую, дала свой плод, плод любви. Здесь Прабхупада также объясняет в комментарии, что центральной частью бхакти или преданного служения является ум. Он здесь связывает его с именем великого мудреца Агасти. Я не знаю, как точно это слово переводится, вот, можно в словаре посмотреть, но здесь Прабхупада пишет, что слово Агасти указывает на то, что органы чувств не могут действовать самостоятельно. А мунь значит ум. То есть чувства сами по себе нуждаются в какой-то пище и в координации ума. Если пищи нет, нечего смотреть, нечего слушать, никаких ни запахов, ни вкусов, вообще ничего нет, и нет мыслительной способности, то чувства – это просто как такие, ну, как коридоры, проводники, это вот, скажем, такие вот каналы, по которым через праны получаем какие-то органы чувств, но получаем, вернее, какие-то объекты, но они сами по себе без ума не могут действовать. А ум является таким аккумулирующим органом. Почему Кришна говорит, что среди чувств я ум? То есть главное такое чувство, вот, которое объединяет все вместе, потому что когда, допустим, мы что-то услышали, и нам понравилось, хочу еще посмотреть, что-то мне сказали, вот, а вот здесь что-то интересное. Говорю, ну-ка, покажите. То есть только что через слух, раз, теперь мне хочется уже посмотреть. А когда я посмотрю, говорю, а дайте попробовать. Вот, то есть чувства начинают между собой работать. Я услышал что-то там про вкусные вещи, услышал, мне захотелось на них посмотреть. А когда я увидел, мне захотелось попробовать. Еще я почувствовал их запах. Вот, и вот эта вот взаимосвязь, как бы коммуникация, между чувствами сама по себе. Она осуществляется через ум. То есть напрямую, например, какой-нибудь глаз и ухо, они не связаны между собой. Вот. А ум – это как такой вот центральный орган, центральное внутреннее чувство, через которое все остальные чувства взаимодействуют. То есть получается так, что одно чувство соединяется с другим через ум. То есть ум – как бы такая соединительная ткань, внутренний такой орган чувственный. Вот. Поэтому жизнь наша сама по себе – это деятельность чувств. Жизнь – это деятельность чувств. И для того, чтобы чувства правильно функционировали, для этого ум должен быть настроен определенным образом. И Прабхупада неоднократно говорит в своих комментариях, что ум является центральной точкой любой йоги. Вот потому что именно в уме происходит выбор – хочу, не хочу, нравится, не нравится. И когда ум принимает решение – хочу, не хочу, нравится, не нравится, вот тогда мы и направляем уже свои чувства, свою энергию туда или сюда. Вот, то есть за умом стоит выбор. Поэтому ум может направить нас в одну сторону или в другую. Кришна говорит, ум может быть врагом обусловленной души, а может быть другом. В зависимости от того, что он выбрал. Вот, и если ум выбирает Кришну, вот, то теперь чувства, уже хотя они, так сказать, могут еще требовать по привычке старой пищи, но они свободой не обладают. Они будут идти за умом обязательно. Вот, а если еще есть разум, естественно, есть у каждого, но оккультуренный разум, допустим, оккультуренный истинными Бхагавад-гитой, Шримад-Бхагаватам, то есть мыслями самого Кришны, вот, тогда процесс становится более-менее естественным. То есть у человека меняется жизнь, она внешне меняется, потому что внутренне он привлекся другими вещами. Он встретился с преданными, с духовным учителем, преданные Шикша-гуру, Дикша-гуру, это уже детали, они его сердце оживили. Он говорится, что... как сказать, еще в одном месте в первой песне Шримад-Бхагава там приводится такое интересное сравнение. Ум, оживленный преданным служением. Ум, оживленный преданным служением. То есть ум оживленный обозначает, что к нему вернулось изначальное, что оживленное. Он что, не живой сейчас, вроде тоже как живой. Но настоящая жизнь – это жизнь во взаимодействии с Кришной. То есть, потому что изначальное божество ума, а не Рудха, вот это воплощение Кришны. Без Кришны этот элемент не может работать сам по себе. Вот. И удовлетворение в уме, которого каждый хотел бы достичь, возможно только тогда, когда ум работает в своем изначальном режиме, он связан с медитацией изначально. Почему он и рожден из контакта ложного эго с благостью, чтобы медитировать именно. И медитация обозначает, мы способны в своем уме удерживать некие объекты. И для этого удержания, поддержания нужна именно энергия благости. Часто преданный спрашивает, почему ум с контакта с благостью произошел, а разум с контакта с страстью, хотя разум выше, чем ум, а страсть ниже, чем благость. То есть, кажется, какая-то нелогическое, так сказать, нелогичное построение какое-то. Все логично. Вот, разум много, так сказать, рассуждает, много думает, вот строит какие-то планы. Это такая динамическая энергия страсти для этого нужна. А ум, он в основном цепляется за что-то, вот, за какие-то вещи, и вот удерживает их. Поэтому это нужна энергия благости, медитация занимается ум. Итак, ум является центральной частью йоги. И теперь ум должен почувствовать этот вот вкус бхакти. Прабхупада объясняет, что бхакти, как процесс, может практиковаться только в связи с Верховным Господом, больше ни с кем. Вот, то есть, когда, предположим, люди поклоняются кому-то другому, каким-то, не знаю, там, полубогам, каким-то своим идолам, кому-то еще, то есть, кажется, какая разница, поклоняемся мы тому или другому, или третьему, вроде бы внешне то же самое. И здесь Прабхупада объясняет, что бхакти может появиться только по отношению к Богу. Почему? Потому что Бог – это единственная личность, с которой мы сердцем связаны вечно. И поэтому бхакти, это вот состояние в нашем сердце, может произойти только от того, когда мы с ним общаемся, когда от него что-то исходит, прямо от него. Другие личности, допустим, ну кто угодно, кто может поклоняться Шиве или кому-то еще, там, каким-то разным полубогам, это не есть бхакти. Почему? Потому что с этими личностями душа не связана вечно. Это личности, которые могут благословить живое существо какими-то материальными благами, чем-то еще. Вот человек может, как ему кажется, с большой преданностью, с преданностью в смысле верностью, поклоняться тому или иному кому-то полубогу, просить у него что-то там, здоровья или что-то еще. И это может быть, это могут быть отношения. Но эти отношения, их нельзя назвать бхакти, в строгом смысле слова. Потому что бхакти – это вот это вот состояние, глубина состояния души. Это глубина состояния души. Оно связывает душу только с Богом. Со всеми остальными живыми существами у нас нет вечной связи. Они такие, или они не являются прямыми, по меньшей мере. А прямая связь, прямые отношения только с Богом. Поэтому бхакти, или преданность, или поклонение такое настоящее, реальное, оно может быть только по отношению к Верховному Господу. Он здесь говорит, Кришна или его различные экспансии, какие-то воплощения. Вот по отношению к ним можно быть бхакти. Можно быть бхакти по отношению к Нарисимхе, там, кому-то еще, каким-то формам, Вишну, вот, различные там проявления. Вот, но поклоняться другим как бы личностям, полубогам, с бхакти невозможно. Можно поклоняться с верностью какой-то, но это не то, так сказать, бхакти, которое имеется в виду здесь. Вот, потому что бхакти – это самое глубинное состояние, то есть то, что вот изначально связывает нас с Кришной. Вот, и поэтому Прабхупада здесь говорит, что никакие другие пути не являются, в строгом смысле слова, стабильными. Чем бы ни занимался человек, карма-йога, гьяна-йога, аштанга, рано или поздно ты должен бросить. Даже если он не хочет, он должен это бросить. Почему? Потому что изменится ситуация. То есть ни одна из этих практик не является вечной. Практика бхакти является вечной, потому что она связывает вечную душу с вечным Богом. Практика кармы, гьяны или аштанга-йоги – это более-менее поверхностные процессы, которые задействуют наше тело, ум, праны, вот такие вот вещи. Это вспомогательные такие. Поэтому на всех этих путях рано или поздно происходят, так сказать, какие-то сложности. И даже в пути бхакти возникают сложности не из-за бхакти, а из-за того, что примешиваются именно эти вещи. Карма, гьяна, что-то. Вот поскольку сами по себе они временные вещи, то когда какие-то элементы кармы, гьяны или аштанги примешиваются к бхакти, вот тогда временно, так сказать, наша бхакти может пострадать от того, что, допустим, я хочу каких-то материальных вещей, я молюсь Кришне, говорю, Кришна, пожалуйста, дай мне здоровье. Это что, бхакти или что? То есть, с одной стороны, поклоняюсь Кришне, по идее, должно быть бхакти. Но по цели это не бхакти, по цели это карма. Почему? Потому что я хочу иметь здоровое тело. Ну уж для чего, не знаю, служить Кришне или наслаждаться самому, это уже детали. Но, допустим, я узнал, что Кришна – это Верховный Господь. И у меня что-то болит, вот, и мне не хватает силы. Я говорю, Кришна, дай мне здоровье, пожалуйста. Вот, то есть, по идее, это должно быть бхакти, но это не есть бхакти. Это карма. А Кришна здоровье, допустим, не дает, не дает. Я думаю, что такое, что за Бог такой? Свечки ставлю, молитвы возношу, пожертвования делаю, говорю, дай мне. А здоровья нет и нет, все хуже и хуже. Что ж такое? Вот, и я говорю, да, не тот какой-то Бог или что-то еще, или начинаю обижаться на Кришну. То есть, поскольку вроде бы объект высший, Кришна, объект бхакти, вот, мотив мой не есть преданность, мотив мой из области кармы в данном случае. Вот, карма, хочу, так сказать, что-то такое в материальном плане иметь. И если Кришна не отвечает на мои эти вот материалистические просьбы, вот, то у меня пропадает энтузиазм делать. Ну что, какой смысл стучаться в дверь, которая не открывает? Ну, 5 минут постучали, и все, потом, ну, что, надо его, никого нет, пошел из этой двери, и все. Вот, то есть, какой смысл молиться, 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 и ничего не происходит вообще? Человек, ну какой смысл, действительно? Вот, то есть бхакти может пострадать тогда, незрелая бхакти, когда именно вот эти вот карма, гьяна и аштанга-йога вмешиваются какими-то своими мотивами. И это, в принципе, мы наблюдаем. Вот, из-за чего люди, как правило, прекращают процесс преданного служения. Какие-то материальные мотивы, дханам, джинам, сундарим, желание наслаждаться, власть, богатство, что-то еще, последователи. Вот какие-то такие вот вещи искушаются. Если наслаждение есть, оно может меня сбить с толку. Наслаждение нет, тоже меня может сбить с толку, потому что его нет, а я хочу. Да? Вот, я уже думаю, что по стажу мне полагаются какие-то почести, а почести, допустим, нет, и никто мне, скажем, не выдает никакой вайшнавской там пенсии или там каких-то льгот или чего-то еще. Ну как же так? Если бы я это время все работал на какую-нибудь материальную систему, я бы, наверное, уже давно там что-нибудь себе заработал и так далее. Вот, а тут я думаю, ну что-то не то. То есть, когда я жду материальных разных вещей, вот, и думаю, что я бы уже, наверное, был доктором наук, если бы я наукой занимался, мне бы выдали там какой-нибудь уже там такой, я был бы вообще уважаемым в миру человеком. А тут ничего не дают, никаких там свидетельств, хотя я там прочитал, уже не знаю, сколько там тысяч этих, десятков тысяч лекций, там чего-то еще. Никаких поощрений, я думаю, что ж такое вообще, никак Никакой реакции нет. Денег не дают, званий ученых не дают, ничего не дают. То есть, если я делаю, совершаю свой процесс преданного служения вот с какими-то кармическими такими вещами, тогда я могу задуматься, а зачем мне такая вообще деятельность? Что за деятельность такая, от которой мне никакого вообще материального толку нет, вообще ничего. Если человек так думает, то тогда, естественно, есть все шансы, что его преданное служение становится и так далее. Вот. Но если мы совершаем свою деятельность с исключительным желанием служить Кришне, независимо от того, что нам будет или чего не будет, прекрасно понимая, что Кришна самый, самый заботливый, какая-то с материальной стороны забота может быть или может не быть, общество наше может быть совершенным, несовершенным, не в этом дело, Кришна всегда совершенный. Если с таким пониманием мы действуем, совершаем свое преданное служение, не считая своих, так сказать, годов, стажа, там, чего-то еще, не ставя никаких ожиданий на какую-то, так сказать, корысть, вот, тогда мы действительно можем развить себе бхакти. И этот процесс тогда не остановится. Единственное, что останавливает процесс бхакти, это оскорбление. Но не совершать оскорбление – это также практика бхакти. Вот. Люди говорят, а почему там человек чего-то там достиг, потом раз ушел, если он практиковал бхакти, а потом что-то там раз потерял. Вот. Потому что избегание оскорблений – это также одна из практик бхакти. Вот мы знаем, что вот существуют эти 64 анги, 64 процесса преданного служения. И вторая десятка, с 11 по как раз 20, это и есть так называемые нишетхи, запреты, чего нельзя делать. И там говорится, что чего нельзя делать. Вот, нельзя принимать слишком много учеников, нельзя читать слишком много книг, нельзя совершать оскорбления, не нужно браться за какие-то там нереальные гигантские проекты и так далее. То есть, оказывается, что есть какие-то определенные также запреты, которые составляют, они входят в анги, в составные части бхакти. Вот, если человек, допустим, что-то там из этой области нарушает, вот, то можно сказать, что он уже нарушает сам процесс бхакти. Поэтому бхакти страдает вполне естественным образом, понимаете? Вот, то есть этот процесс нужно понимать целиком, что делать, что не делать и так далее. Итак, дальше здесь Прабхупада пишет в сравнении, что у бхакти латы рождается сын Дридхачьюта, у которого в свою очередь появляется сын по имени Идмаваха. Ну, Дридхачьюта, он... ну можно привести, дридха обозначает твердый, а чюта обозначает, который не падает, непогрешимый. Дридха чюта, это обозначает, что бхакти порождается такое вот состояние твердости, непогрешимости, что человек как бы ништха, твердый таким становится. Вот. И дальше у этой дридха чюты рождается сын Идмаваха. Значит, тот, кто подносит духовному учителю дрова для жертвенного приношения. И Прабхупада пишет, имеется в виду, что благодаря бхакти-лате, культу преданности, человек поднимается на духовный уровень. То есть, благодаря бхакти он становится дридхачьюта, то есть, твердым, независимым от материальной природы, так сказать, неподверженным падению. Вот. И в этом состоянии твердости уже наступает вот это вот идмаваха, то есть, само состояние уже как бы такого спокойного преданного служения, когда человек оторвался от материальной природы и совершает настоящее преданное служение, вне гун. Потому что обычно преданное служение, когда оно совершается в рамках гун, материальной природы, невежества, страсти, мы видим, что тогда преданные часто конфликтуют, какое-то у них непонимание, что-то еще. И люди думают, ну что такое? Материалисты ругаются, и преданные тоже ругаются. В чем проблема? Вот. А проблема в том, что преданный тоже может быть по сути еще материалистом. Почему ругаются материалисты, тут ясно, потому что у каждого свое эго, у каждого свои интересы, он свои интересы отстаивает, никто никому не хочет уступать, понятно, почему они ругаются. Вот. Но когда человек становится преданным, предполагается, что этого не должно быть. Но преданность – это не просто вот внешняя одежда, это хоть и сари, а преданность – это состояние жертвенности. Когда человек говорит, я хочу служить Кришне, что нужно сделать? Пожалуйста, задействуйте меня, я готов послужить. Вот. И если, предположим, у каждого человека такой настрой, то вероятность какого-то конфликта она сведена практически к минимуму, почти к нулю. Вот. Но если человек по виду вайшнав, а по сути хочет также, так сказать, ну, там, диктовать свои какие-то условия или чего-то еще хочет, вот это и есть как бы остатки материализма в нем. И все конфликты, все проблемы именно из-за этого. Не из-за того, что бхакти там у кого-то, я понимаю бхакти так, вы понимаете бхакти эдак. Вот. Это совсем не то. На высшем уровне есть различия в расах, один служит Кришне в такой расе, в другой расе. На нашем уровне это смешно так рассуждать. Вот. На нашем уровне, как правило, если возникает какой-то конфликт, какие-то сложности, это обозначает, что кто-то свое эго ставит выше преданного служения. Вот все. Вот. И вроде бы видно заниматься преданным служением, а смотришь, через этот человек реализует просто свои какие-то эгоистические такие планы, которые не сразу даже и разглядишь. Вот. А почему конфликт? То есть конфликт обозначает, материализм вмешался. Вмешался материализм. Вот. Потому что в чистом поле деятельности такого вот как бы грубого конфликта не может быть. В духовном мире есть конфликты, какие-то там споры и так далее, но совсем другое. Это проявление любви. Там совсем, это то, что сближает их вокруг Кришны. А разрушительные споры, скажем, или разрушительные какие-то конфликты материального мира, они все связаны с тем, что в духовную жизнь вкралось, вернее, просто еще не успело уйти, не успели уйти вот эти вот все материальные мотивы, наша связь с гунами и так далее. Вот. Поэтому бхакти – это процесс постепенный. То есть сначала она активизируется извне от духовного учителя. Вот. Потом, так сказать, бхакти уже начинает порождать вот эти вот нашу некоторую, поскольку мы начали практиковать, мы стали освобождаться от разных материальных вещей, бросили есть там какие-то разные вещи, пить и так далее. Вот. Потом постепенно стали твердыми, и в состоянии твердости уже наступает настоящее преданное служение, идмаваха, настоящее такое подношение, то есть бхактилата дает уже свои плоды. То есть мы видим, что этот процесс продолженный. Вот, часто люди думают так, ну, по меньшей мере, я слышал в некоторых традициях, что, допустим, ну, посвящение или связь с Богом – это такой вот разовый процесс, допустим, крещение. Человек прошел крещение, и теперь он, ну, скажем так, попал как бы автоматически в книгу жизни, в некий список, и все, что ему остается, это просто, ну, дождаться, допустим, прихода, пришествия, второго пришествия Иисуса Христа. И там Иванов в этой книге записан. Вот, поэтому Иисус Христос говорит: «Иванов, пойдем со мной, так сказать, царство Бога, а Петров не записан, значит, ты иди в гиену». Вот, то есть нету как бы такого понятия, что то же самое крещение или посвящение – это всего лишь начало процесса. Начало процесса. Вот. И здесь нет автоматизма, что просто я вписался в какую-то систему и автоматически я получаю все какие-то блага. Вот этот процесс является, вернее, посвящение или крещение, все что угодно, является лишь началом пути очищения сердца. Вот. То есть здесь говорится, что человек должен принять духовного учителя, а самит по них шотриям брахмаништхам. И слушая его указания, он должен достичь уровня брахмаништхи, то есть духовной твердости, духовной платформы. Если этого нет, и человек, предположим, прошел процесс посвящения или крещения, но на этом как бы все его закончилось, он ждет просто какого-то чуда от этого разового контакта. Вот. То же самое, что посадить семя, и потом ничего не делать. Ну, может, вырастет. Но обычно без поливания растет что? Только сорняки сами хорошо растут. Вот. А какие-то культурные растения, за культурными растениями, как правило, нужно хорошо ухаживать. Вот. И поэтому это наивная идея, что сейчас я просто посадил семя, и у меня автоматом будет вообще лучший плод. Это очень странно. То есть, если я посадил какое-то такое культурное растение, это обозначает, будь готов ухаживать. Ухаживать, пропалывать, подпитывать и так далее. Вот это то, с чем, собственно говоря, Господь Чайтанья и сравнивает процесс бхакти. Он говорит, мы садовники, вот, и садовники должны, так сказать, ухаживать за этим растением, отличая одно от другого, отличая, где здесь семена кармы или примеси, какая-нибудь лиана кармы может обить эту самую бхакти лиану и задушить ее просто-напросто своими какими-то материальными мотивами. Вот. И на этом пути ум, чувства играют очень важную роль. Разум задает направление, вот, а ум – главное, так сказать, поле битвы, где какие-то старые впечатления живут и уже какие-то новые впечатления живут. В этом плане очень интересная аналогия, когда-то я ее приводил, из читания Чаритамриты, где Господь Чайтанья говорит, что мой ум – это как этот вот йог баула, такой вот скиталец, который идет во Вриндаван, и у него пять слуг, пять чувств, которые за ним плетутся. Вот. И он приходит, этот йог, И чувства, то есть его ученики, его последователи, они ходят по Вриндавану и собирают пожертвования у жителей Вриндавана. И потом приносят своему учителю, вот этому йогу ума. Вот, то есть идея состоит в том, что этот йог или учитель, скажем, такой аллегорический в данном случае, он питается и его сила растет, йогическая, тогда, когда чувства, то есть его слуги, добывают для него духовные впечатления. Вот как ученики пошли собирать пожертвования, приносят их духовному учителю, точно так же этот йог нам приходит во Вриндаван и там собирает духовные впечатления через чувства, образы, звуки, вкусы, запахи, прикосновения, приносит этому йогу. Вот. И для него это, как бы сказать, основа жизни. То есть именно в таком ключе должен стараться жить преданный, что ум, раз он занимает такое положение важное, центральное, и именно он может быть другом или врагом нашим, и от этого все зависит наше будущее, куда мы пойдем, выше или ниже, значит, разум должен поставить ему определенную задачу, и чувства должны работать на ум, то есть они должны в ум приносить те вещи, которые напоминают нам о Кришне. То есть это разум, это как раз и есть та сила, которая управляет вожжами, а вожжи связаны с лошадьми, лошади чувств, вожжи, а разум это возница. То есть разум, подкрепленный словами Бхагавадгиты, Бхагаватам, он дает направление колеснице, направление лошадям. А чувства, хотя мы говорим, что чувства такие сякие, плохие и так далее, ум, вот, они имеют свою роль. Они имеют свою роль. Если бы их не было в этой конструкции, не было бы коней и не было бы вожей, что там этот возница? Вот хочу ехать туда. Ну давай, а кто тянуть-то будет? Сила вот эта вот как бы тягловая, это она же в чувствах. Мои ноги идут в ту или другую, они же меня несут куда-то. Мой язык что-то сейчас говорит, или что-то он там ест, или уши слушают. То есть чувства, они нейтральны на самом деле. Как задействуешь? Они слуги, они не могут сами по себе. Вот поэтому господин без слуг, кому он господин, если слуг никаких нет? С другой стороны, слуги без господина имеют тенденцию гулять направо и налево, расслабляться. То есть брось чувства и ум сами по себе, они такого натворят, что неизвестно. Мы такого нааккумулируем в своем уме и столько всего наделаем, что потом будешь разгребать 10 тысяч жизней. Вот, то есть, если оставить слуг без господина. Вот. С другой стороны, если есть господин, тот же самый разум, который команд колесницы, хорошо, но что он сам по себе господин? Посадите лучшего водителя, возницу, да? Но не дайте руля не будет и бензин не залейте. И что этот лучший водитель может сделать? Да? Вот. Руль должен быть, или, скажем, в случае с колесницей, вожжи. Вот, и должна быть тягловая сила, чувство. Чувство питается праной, мы едим что-то, дышим, пьем, все. Прана насыщает наши чувства, они должны куда-то тянуть. Вот. Но обычно эти чувства тянут людей в материальную, в пучину материальной деятельности. Вот, преданных они должны направлять к Кришне. Поэтому важны и слуги, чувства, и господин, разум, и ум, как промежуточная субстанция между всеми этими вещами. Вот. И когда это все оживлено идеи бхакти, когда мы получили от встречи с духовным учителем вот этот вот импульс, тогда мы проходим через эти этапы. Бхакти поднимает нас над уровень твердости, то есть свобода от некой от материальных влияний, и потом после уровня твердости наступает уже настоящее преданное служение. Хари Кришна.
Если посмотреть с позиции энергии, как эта лекция прозвучала, то живы аккумулирует энергию бхакти, то есть Кришна генерирует, да, а джива аккумулирует. Но поскольку в процессе преданного служения присутствует такой аспект, как творчество, можно ли сказать, что в какой-то степени дживы тоже генерируют бхакти, либо они просто ее отражают?
Нет, не просто отражают. Отражение – это механический процесс. Именно творчество рождается из независимости. Да? Могу так, могу так. То есть из самого моего свободного импульса, из элемента свободы, как раз рождается творчество. Я могу здесь ноту ля оставить, я могу ми, допустим, да, будь такая мелодия или другая, переход какой-то, да. Или могу соли добавить, я могу перца добавить. Вот это мое творчество будет протекающее из свободы. Поэтому джива не просто механически отражает бхакти. Кришна, он является источником. На самом деле бхакти это не Кришна. Бхакти исходит из Радхарани, это из его вот этой шакти энергии. Вот. Но дживы творчески обогащают ее, перерабатывают эту энергию. То есть я получаю любовь, да, от Кришны, если я почувствовал, что то, что я узнал о нем, и я вижу, допустим, наблюдая свою жизнь, что в ней происходит, вещи могут быть приятные для моего чувства наслаждения, неприятные. Но если я ученик, и я смотрю на жизнь с позиции учебы, то я вижу, что даже неприятные вещи способствуют моему приближению к Кришне, допустим. Да? И я вижу в этом его любовь. То теперь моя ответственность принять эту любовь и творчески ее обогатить, переработать и как-то передать ему. Вот, то есть я получаю эту энергию бхакти, но благодаря вот этому вот своему элементу свободы я умею, я могу ее как-то, так сказать, придать ей свой какой-то, свою какую-то особенность. Да, вот представьте себе, что возьмите и пятерым человекам дайте одинаковое задание. Дайте им из одного мешка рис один и тот же, одну и ту же воду и одни и те же специи. Сказать, пожалуйста, приготовь рис. И приготовите, и все пять рисов из одного мешка, из одной воды, из одними специями, они будут разного вкуса. Понимаете? Вот это творчество. То есть каждый что-то свое добавит. И они будут все пять разные по вкусу. Понимаете? Это легко проверяемо. Вот. Одну и ту же мелодию, пять разных музыкантов сыграют чуть-чуть по-своему. Понимаете? Вот это называется их творчество. Одну и ту же модель пять разных художников нарисуют по-своему. Понимаете? Вот это творчество индивидуально. На один и тот же стих мы видим разные проповедники, дают совершенно разные лекции. Вот это творчество. Понимаете? Вот поэтому бхакти – это живой процесс, творческий. Иначе тут можно было, так сказать, машина могла бы заниматься бхакти. Разных алгоритмов там написать, и все, они там реагируют так или иначе на те или иные вещи. А бхакти – это живой процесс. И каждая джива, она строго индивидуальна. Поэтому все всегда такое немножко индивидуальное, свое. Еще вопрос?
А почему мудрец Агасья встречается в Махабхарате, но там другие имена в этих самых спутниц?
Другие имена спутниц?
Ну да, вот он там, в конечной книге, 20 истории.
Может он не один раз женился? Агастья Муни, он такой, как бы, я понимаю, один из долгожителей Вселенной, что называется. Вот, поэтому тут, так сказать, на долгом жизненном пути. Разные, наверное, бывают варианты. Я не знаю, я не большой специалист по всем этим пуранам, то есть по всей этой вот историографии, кто там на ком женился, кто кого родил. Вот, у меня, так сказать, больше философский взгляд всегда интересует, чисто понимание философского принципа, нежели запоминание большого количества исторической информации. Вот поэтому я, конечно, детально не могу ответить на этот вопрос, но могу только предположить, что, во-первых, у многих мудрецов у них была не одна жена, много жен. Вот. Пураны, Махабхарата, они могут иметь отношение к разным кальпам, когда одна и та же личность в разных кальпах, так сказать, возрождается и там, в каких-то немножко разных ситуациях бывает. То есть, вот в такой сфере может лежать ответ. Еще? Вопросов больше нет. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.